Шарф с цитатой Оруэлла и юбка с надписью «Мисс Диор» – явление вроде бы одного порядка. Но какую разную реакцию они могут вызывать? Говорим о тренде потребления культуры. Здравствуйте, друзья! Это Катя Штерн, я автор подкаста «Мышьяк и кружева».
А я Света Подерина, мой телеграм-канал «Люди и одежда».
В свой телеграм-канал я уже устала приглашать наших слушателей, которых существенно больше, чем подписчиков у канала, но насильно мил не будешь, однако скажу, что канал называется «Арсений Конлейс». И сегодня мы будем не только говорить, как стало модным носить очки в темной внушительной оправе, изображая начитанного человека, но и немного позанудствуем, как люди, читающие, о корнях, о предыстории, собственно, темы. И начнем с простого вопроса. Когда вы в последний раз читали книгу? Бросили или, наоборот, провалились в длинный текст, например, в связи с событиями последних уже 2 лет? Света?
Слушай, я такой отчаянный потребитель информации, просто патологический, наверное, как в известном меме, где человечка уносит, а он орёт еще, что он не все новости прочитал. Вот это я. И поскольку я работаю с большим количеством актуальной информации, новостной, книги мне просто жизненно необходимы, потому что я таким образом переключаюсь на какую-то другую реальность, чтобы просто с ума не сойти. В данный момент я больше слушаю аудиокниги, это для меня выход, поскольку у меня сейчас сильно садится зрение, и для меня это просто удобнее.
Это действительно проблема много читающих людей. Скажи, пожалуйста, вот тебе нормально, да, текст, записанный чужим голосом?
Да, я привыкла. Сначала, наверное, мне было не очень нормально, но вот я научилась воспринимать информацию на слух. В принципе, подкаст – это ведь тоже информация, которая воспринимается на слух. Поэтому да, мне нормально.
Потому что я вот как раз любитель бумаги. И по поводу того, что я читала последний раз, за эти 2 года я фактически переехала в Санкт-Петербург и начала посещать лекции в Европейском университете, поэтому мои книги просто качественно изменились. Это всякие искусствоведческие талмуды, и в основном это бумага, хотя, конечно, бывают варианты.
То есть ты по художественной литературе не скучаешь?
Ну, вообще говоря, нет.
Просто мы сегодня как раз будем говорить о художественной литературе в том контексте, что это тоже стало таким потреблением. Причем это стало даже трендом. Трендом, я это называю, тренд демонстративного потребления культуры. И мы сегодня немножечко об этом поговорим и расшифруем, что я имею в виду. И кроме того, мы поговорим о таком тренде, как литкор, который вот у нас условно темой нашего подкаста станет.
Да, условно. И как я уже предупреждала сначала, мы... как люди читающие, немножко зануды. Так вот, не так давно, кстати, к слову, прошли президентские выборы, про которые в связи с другими событиями все уже давно забыли, да, но в ходе этих выборов промелькнул и Librarian Core, да, чуть позже его обсудим. Просто замечу, что девушка-инстасамка и Настя Ивлеева посетили свои избирательные участки в очках обе, да, в роковой оправе, да, это такой маркер библиотекарского шика или Librarian Core, который по факту тоже является частью литкора, да. Ну и ближе к концу выборов поступила новость о том, что была задержана супружеская пара, у кого-то из них двоих был шарф с цитатой из Джорджа Оруэлла. Цитата в новостях, к сожалению, не приводилась, и о словах и цитатах, которые нас поддерживают, тоже чуть позже, а сейчас вот о книгах, который тоже становится убежищем.
Можно вспомнить пандемию, когда каждый уважающий себя бренд, знаменитость или блогер заводили свой книжный клуб. Я вот помню, что в 2020 году как раз Шанель запустили свой книжный клуб, и есть довольно известных личностей книжные клубы, например, у герцогини Корнуольской, королевы Британии, у Рис Уизерспун, которая настолько любит литературу, что она регулярно продюсирует собственные сериалы по книгам, что ей позволяет популяризировать каких-то новых интересных писательниц, вроде Селесты Инг, например. Мне лично сама Риз Уизерспун очень симпатична, и мне нравится, что вот ее звездная роль, образ такой блондинки в законе, стал в каком-то смысле проекцией ее дальнейшей биографии, что она показывает, как за внешней легкостью может скрываться ум, глубина и образованность, поскольку, мне кажется, до сих пор есть вот такой штамп, что если девушка интересуется модой, то она не может быть умной и начитанной. Как ты думаешь, вот этот штамп сейчас актуален или нет?
Ну, фильм я очень люблю, про штампы, которые тянутся с древнейших времен, мы еще тоже скажем, да, ну и к вопросу о модных девушках, которые не только модные, но и умные. Вот еще один пример гламурной девушки у модели Ли Кибеде.
Да.
По мнению The Guardian, как я с удивлением на самом деле узнала, один из влиятельнейших книжных клубов, да, называется он «Лебрари», да, часть от слова «библиотека». И вот буквально на днях поступило известие, что и Кая Гербер, это модель, дочь Синди Кроуфорд, открывает таки свой книжный клуб. В общем, дожали девочку, потому что ловили ее папарацци с книгами везде, разглядывали обложки, и вот теперь у нее есть клуб, сдалась.
Ну, на самом деле, молодец, да. Еще один книжный клуб копил, потому что я, честно говоря, уже сбилась со счета, сколько их у знаменитостей, в том числе вот у моделей тоже. Но говоря о книжных клубах, на самом деле, которые вот так, таким образом самоорганизуются в моменты каких-то кризисов и даже катастроф, потому что нам необходим какой-то побег от реальности в этот момент. Нельзя не вспомнить про книгу, которая называется «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». И там как раз люди создали книжный клуб, находясь в фашистской оккупации. Вообще эта книга, она считается такой романтической и духоподъемной, но я хочу предупредить, если вы ее не читали, в ней есть довольно-таки тяжелые моменты, и если вы решитесь ее прочитать, нужно об этом знать заранее.
Вот Света употребила выражение «нельзя не вспомнить», я этой книги не знаю. И вот сейчас не уверена, что буду ее читать, именно в силу того, что ты сказала, но у меня есть другой любимейший литературный герой, и я хотела заметить, что можно искать коллективного убежища в книгах, да, читать их вместе и вместе же обсуждать, а можно справляться одному. Так вот, про моего любимейшего героя, одного из, это мистер Беннет из романа «Гордость и предубеждение». А вот это вот мой... Ну, один из самых любимых романов, если вдруг, обязательно прочтите, если вдруг не читали. Так вот, мистер Беннет, он прятался от туповатых дочек, от глупой жены, ну и от неудачного брака в целом в своей библиотеке. Да? Это было единственное место, единственное помещение в доме, где он не терпел глупости, чужой глупости. Во всех остальных комнатах он еще мог как-то это сносить. А это был такой его личный островок, и там же в библиотеке решались все важные, деликатные вопросы, касающиеся семейных дел. Ну и, собственно, один из посылов романа – это... интеллектуальное неравенство, да, которое, неравенство между партнерами, которое, в частности, может привести к неудачному браку. Но что бы нам тут хотел сказать, что интеллектуальное неравенство, оно может трактоваться по-разному. Это не обязательно про объем прочитанных книг или непрочитанных книг. Неравными друг другу могут считаться, как это ни удивительно, и разные области культурной деятельности. Скажем, художественная, да, условно, с картинами, с картинками, да, и литературная. С текстами и со словом.
Да, это все то же самое, мне кажется, противостояние умные или красивые, картинка или текст, фильм или книга. Мне кажется, это вот прям тянется из прошлого, что если художник, то он обязательно бедный, занимается какой-то бесполезной почкотнёй, а если писатель, то он мыслитель и уважаемый человек. Ну, это, конечно, если упрощать все это. И мне кажется, даже сейчас, по крайней мере, среди старшего поколения людей еще бытует мнение, что если ты работаешь с текстами, то это более престижно, если, например, журналист или писатель. А если ты работаешь с картинкой, то это менее престижно, если ты фотограф, например, или художник, или дизайнер.
Господи, дизайнер, да. И это настолько прошлое, потому что художников повысили в должности только в эпоху Возрождения. И это была долгая борьба. Вел ее, к примеру, Микеланджело, который боролся за признание, за статус, да, и начал еще Леонардо. А вообще интерес к личности художника, вот как такового, что он там за человек, возник, когда появился Джотто, то есть на нечетком историческом рубеже между средними веками и Ренессансом. Мало того, теоретическая подоплека вопроса, она еще более древнее, да, я бы сказала, потому что деление искусственно свободное – это грамматика, риторика, логика и геометрия. И мануальные, то бишь ручные, это живопись и скульптура, вел никто иной, как Аристотель. И мануальные виды считались низшими по отношению к свободным, да. И вот ощущение именно, что и сейчас у нас труд дизайнера, потому что руками все же делается в итоге не головой, как принято думать, также носит на себя оттенок легкого презрения, который тянется со времен Аристотеля.
И я думаю, что стоит, наверное, прямо здесь пояснить, раз уж мы все-таки чуть-чуть в тему моды зашли, почему мы выбрали эту тему, почему об этом прямо сейчас говорим, потому что действительно это очень интересно. В последнее время мода активно эксплуатирует тему литературы во всех вариантах. Это вот и открытие книжных клубов модными домами, о чем мы уже говорили, это и сотрудничество с писательницами, то, что активно продвигает Миуччо Прада. Кстати, Миу Миу тоже недавно открыли книжный клуб. И какие-то бесконечные съемки в библиотеках, и, в принципе, стиль литкор как таковой, которому посвятили все, по-моему, модные издания, и не модные какие-то, околомодные издания, публикации как тренду. Uh-huh. И вот чем это на самом деле интересно, то, что мода все-таки в первую очередь это картинка, а литература это в первую очередь текст. И размышляя над этим, мы заметили, что текст и картинка, они обычно друг другу противостоят, о чем мы тоже уже упомянули.
Да, и вот бытует мнение, ну, по крайней мере, его выражал вот преподаватель в Европейском университете Илья Аскольдович Доронченков, он же, кстати, ведущий очень-очень хорошего подкаста «Зачем я это увидел», он как-то на лекции сказал, что вот нынешнее общество – это общество картинок, имелись в виду соцсети.
Я не знаю, не склонна, наверное, согласиться вот в таком глобальном смысле, потому что, мне кажется, то, что касается соцсетей именно в России, я давно уже замечаю, что русские очень любят текст. Русские любят текст, русские умеют текст. И у нас очень активно как раз-таки популярны соцсети, которые с текстом. Больше, наверное, даже, чем с картинкой, потому что у нас был ЖЖ, ЖЖ сдулся, все ушли в Facebook, запретили в Facebook, все пошли в Telegram. Telegram тоже в большей степени про тексты. И даже под картинками в Instagram у нас принято писать какие-то пространные посты философские, и в итоге это привело к тому, что в Инстаграме одно время даже был тренд карточек, когда картинка превращается в текст. Да, просто в картинке есть еще и текст, который можно читать. Тут я думаю, что нам очень важно сказать, что Инстаграм и Фейсбук принадлежат компании Мета, запрещенной в России. Мы это сказали. Еще я вспомнила цитату Екатерины Шульман, которая говорит, что там, где собираются три русских, возникает два медиаресурса. Я думаю, тоже о чем-то говорит. И нужно нам обязательно добавить, что Минюст читает Екатерину Шульман иноагентом.
Вот, да, спасибо, что уточнила. Я хотела привести еще одно замечательное высказывание. Человека, который не успел стать иноагентом, да, это Осип Мандельштам, его фраза звучит так: русскому человеку биографию заменяет список прочитанных книг. Да.
Да, мне нравится это выражение, потому что я с ним согласна скорее, да. Это очень часто можно просто спросить у человека, какие книги он читает или какие книги он любит, чтобы кое-что о нем понять. Итак, мы с тобой привыкли, значит, что текст важнее.
Это наша позиция.
Даже, во всяком случае, мы уже прочитали, точнее, услышали о том, что общество картинок, это говорится с некоторым пренебрежением скорее, да? Угу. Но мы знаем примеры в моде, когда текст, наоборот, все упрощает. И я знаю, что ты хочешь поговорить об этом.
Да, и тут она взяла микрофон. Опять возвращаемся к средним векам и к возрождению, да, и приведу я свой любимый, на самом деле нет, пример в сфере дизайна, модного дизайна, да. Так вот, в средневековье стояло на первом месте слово, да, и даже картины, фрески, миниатюры и все прочее, это были иллюстрации, тексты Библии для тех, кто не умеет читать, поскольку таких все-таки было большинство. Да, возрождение, в эпоху Ренессанса, и картина отделилась от стены, да, и стала, собственно, картиной, как мы ее знаем, и слово уступило первенство изображению, да, изображение вышло вперед. Так вот, про Марию Грацию Кюри в бренде Кристиан Диор в женской части. Последняя коллекция, что у нас было, осень 24-го года, она привела меня просто в возмущение. Мне сейчас самое главное не распалиться и не дать мне времени на все мое высказывание. Так вот, из чего состояла коллекция, ну, в частности, из юбок и тренчей, на которых там было как-то написано «без Диор» большими крупными буквами, чтобы уже наверняка всем было заметно, чтобы все это знали, поперек юбки. И, собственно, это и есть демонстративное потребление, да, когда вот написано крупными буквами, и это же демонстративное потребление с такой бегущий поперек лба надписью «Я читаю» может относиться и к потреблению культуры. Как раз вчера рассматривали очередную картинку красивой девушки с книжкой в руках на фоне книжных полок. Об этом чуть позже. Да, с демонстрацией того, что она читает.
Да, мы как раз и говорим о том, что вот этот вот тренд демонстрировать собственный уровень культуры в социальных сетях, он сейчас очень большой, он может быть восприниматься как со знаком плюс, так и со знаком минус. Но вот я лучше о плюсах скажу, потому что если до изобретения соцсетей человек мог ехать с книжкой, например, в метро и таким образом что-то о себе сообщить другим людям, и крайне редко он мог таким образом с другими людьми познакомиться и пообщаться, то теперь стало все гораздо проще. Ты прочитала какую-то новую книгу или, наоборот, не новую, а классическую, выложила затем фотку обложки в социальных сетях или какой-то пост на тему того, что ты ее прочла. И дальше ты уже получаешь фидбэк от тех, кто тоже хочет поговорить об этом. И для кого-то таким образом важно пообщаться с единомышленниками, с кем-то можно познакомиться и общаться дальше. Но для кого-то на самом деле важно как раз-таки не пообщаться, а продемонстрировать, на какой ступеньке культурного развития ты находишься в данный момент, какие книги ты читаешь.
Можно я приведу ужасно смешной пример из очень далекого прошлого, который я вдруг вспомнила. Мой однокурсник по факультету вычислительной математики и кибернетики как-то ехал в метро, и в руках у него была книга «Язык ада», «Язык программирования». И рядом сидела бабушка и мелко крестилась.
Это действительно очень смешно. У меня просто есть подруга, у которой отец программист, и как раз эта книжка стояла у нее на полке в детстве, когда она смотрела, тоже очень думала о том, что же, собственно говоря, в этой книжке о чем идет речь.
Великая книга. А к прочтению не рекомендуем, наверное, все-таки. Так вот, у нас есть примеры, естественно, посвежее людей, которые публикуют обложки. Да, вот Марк Джейкобс и такая известная серия с книгами. Он не скрывает, что он читает и очень любит выкладывать себя с очередным каким-то трудом. Или, например, по-моему, это второй сезон сериала «Белый лотос». Да, там девчонки, позже попавшие в такси ситуацию у бассейна, когда еще все относительно хорошо, лежат там с книгами, ну, уровней, по-моему, Ницше у кого-то был, и один из почти главных героев, он их издевается над ними и говорит, что это, ну, что вы читаете, то есть такое вот не отпускное чтиво. Но я хотела сказать, что, конечно, свои опознаются и не только по книгам, ну, или, скажем так, опосредованно по книгам. Вот, например, того же самого Илью Аскольдовича Доронченкова я как-то встретила в «Ватнике», и «Ватник» этот выпущен музеем «Полторы комнаты» и является отсылкой к фотографиям Бродского в ссылке, да, он тоже там в «Ватнике» стоит где-то на каком-то холме, да, ну и, соответственно, вот в этом магазине, в этом музее «Полторы комнаты» там же находится и отличный книжный магазин. И бренд «Ватник», кстати, был выпущен совместно с брендом «Уста к устам», то бишь это мерч. И, соответственно, вот в связи с ним складывается такая смысловая цепочка для своих, для тех, кто знает.
Ну, мы тут с тобой так прям бесшовно перешли к мерчу разных культурных проектов и каких-то медийных проектов, потому что это такого рода мерч, это тоже своего рода демонстративное потребление культуры. Mm-hmm. Если ты ходишь в футболке с определенной надписью, которая что-то означает, если это не просто надпись, а, например, логотип какого-нибудь медиа, mm-hmm. то всем сразу про тебя становится понятно, что ты и кто ты. И мне кажется, как раз-таки мерч вот разных культурных проектов, особенно каких-то нишевых, он сродни униформе элитных заведений. Он показывает, что ты принадлежишь какому-то особому клубу, возможно, даже клубу избранных. К примеру, я видела кеп в интернете, я видела кепки с вышитыми надписями, которые делает магазин, известный магазин винтажной литературы «Idea». И можно также вспомнить просто культовые шопперы-нью-йоркера, которые тоже любят все публиковать в соцсетях, чтобы показать вот собственный уровень культуры. Mm-hmm. Но мне кажется, что вот сейчас, в данный момент, в нашей стране такого рода мерч, он может приобрести совершенно особый смысл, потому что я знаю, например, одно оппозиционное медиа, которое выпускает свой мерч с достаточно безопасными слоганами и картинками, но безопасными для ношения в нашей стране, но они узнаваемы именно благодаря какому-то определенному шрифту. То есть ты, в принципе, можешь показать с помощью этого мерча, кто ты, и таким образом тоже встретить единомышленников. Ну, и это будет безопасно.
У меня вопрос. Вот когда мы говорим оппозиционные медиа, мы же не должны говорить, чем оно было признано?
А мы никого не называем, мы же не говорим, чему оппозиция, ну, да. И кому.
Хорошо.
Вот. И мне кажется, что это тот случай, когда демонстративное потребление, оно еще и полезно. Демонстративное потребление, я имею в виду культурных объектов, оно еще и полезно. И я помню еще один случай, когда демонстративное потребление именно культурного объекта, но не книги, а газеты, оно тоже было полезным. Это когда люди выкладывали в социальных сетях обложку, тогда было выпущено несколько газет с одинаковыми обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова. И вот опубликовать фотографию газеты в социальных сетях было полезно, поскольку это помогало поддерживать, движение, которое... Ну, ты помнишь эту историю, когда журналистов, да, в конце концов, освободили.
Да, это была редкая по радости история. Да, ну вот, то есть подмена культуры картинками плюс прибегание к образам, когда слова опасны. И это уже такие практические методы, да, выживания в некоторых случаях. Так что давайте перейдем вообще к практическому применению тренда литкор и демонстративного потребления культуры, который пригодится всем. Так, ну, что у нас мы имеем? Во-первых, вот, как я уже сказала, инфлюенсеры, да, красивые девушки фотографируются с какими-то книгами и в интеллектуальных же местах, там с чашечкой кофе, обложка видна, все хорошо. Съемки брендов очень часто, и мне кажется, чем дальше, тем чаще проходят в библиотеках. Вот Алая из недавно, Винни, Марин Сэр, Алена Ахмадулина проводила съемку, ну, это было какие-то незапамятные времена, ну, не так давно, на самом деле, да, в Ленинке, в Ленинской библиотеке был скандал, потому что одна знаменитая актриса взгромоздилась на стол. Кампейн «Диор» весна-лето 2024 года отснят в библиотеке, российский бренд «Ю» также засветился в культурном заведении. Значит, у нас активно продвигается, если не чтение, то, по крайней мере, нахождение, пребывание рядом с книжными полками. И отсюда мы приходим к новому образу в моде. К девушке, которая читает. Такой у нас новый секс. Сейчас я скажу фразу, которая не нравится никому, по-моему, кроме меня. Мы некрасивы, зато умные. И переформулирую ее сразу. Мы неконвенционально красивые и точно умные.
Да, потому что сейчас, в принципе, слово «красивое» и «некрасивое», наверное, уже потеряло свое какое-то значение, потому что даже конвенционально красивое у многих возникает вопрос, а что это и как это. Поэтому мы тут все-таки будем опираться на какие-то уже существующие стереотипы, когда говорим «красивое» или «некрасивое». И вот этот вот стереотип, он на самом деле, наверное, и проник в стиль библиотечной девушки, потому что она выглядит прям супер стереотипно, как вот такой старорежимный синий чулок. У нее бабушкин кардиган, либо у нее какой-то костюмный жилет, у нее строгая юбка длиной до середины колена или чуть ниже, которая я вообще не помню на самом деле, когда была ли она когда-либо трендовой. У нее удобная обувь, как правило, надетая на носочек, чтобы ничто не натирало. У нее гладкие волосы, гладко зачесанные, но при этом не всегда аккуратно зачесанные. У нее отсутствие макияжа и, конечно, огромные очки на лице.
Да, без очков никак и никуда, и меня очень насмешило, хотя я люблю этот бренд, российский бренд. Они отсняли платье, такое в духе Кармен, на самом деле красивое платье с оголенными плечами, там, с какими-то оборками, высочайшим разрезом, такого винного цвета очень хорошего, и отсняли его на модели в строгих очках. Ну, в общем, немножко странно было. Такие ролевые игры пришли в голову. И на самом деле вот одним из маркеров перехода Людмилы Прокофьевны в стан красавиц была отмена очков. Сейчас я должна, наверное, сделать ремарку, потому что вдруг мы поняли, что, возможно, Людмилу Прокофьевну знают и не все. То есть, может быть, кто-то и уже не смотрел фильм «Служебный роман», хотя мне, конечно, сложно представить, что таких людей... что такие люди бывают. Так вот, она сняла очки, да, ну, переоделась еще, сняла свои тяжелые очки с толстыми, на самом деле, линзами и сразу стала красавицей. И вот мы, когда со Светой говорили, мы задумались, как же она вообще потом ходила-то без своих очков. Вот помните, в «Гатаке» была сцена, там герой дорогу переходит, ни черта не видя. В общем, Людмиле Прокофьевне, возможно, пришлось тяжело. Но тем не менее.
Я про другое подумала, когда ты мне описывала этот образ, что какое-то время в популярной культуре это, в принципе, был такой очень заезженный механизм превращения условно некрасивой девушки в очень красивую. С нее просто снимали очки, и она сразу становилась красавицей. Я помню, что вот такой прием был и в «Не родись красивой», если кто помнит такой сериал, и в «Дневниках принцессы» с Юной Энн Хэтауэй. Ну вот я не знаю, а сейчас мне кажется, что стали делать все наоборот. Просто какая-нибудь условная, опять же, красотка Белла ходит, надевает очки, и ее причисляют вот к этим библиотекарским девушкам с таким вот библиотекарским шиком. Это очень забавно выглядит.
Из библиотеки. А, кстати, еще в еще одном советском фильме «Москва слезам не верит», помнишь, она там ходила знакомиться в библиотеку, и она как раз надевала очки. Муравьёвой тоже я вдруг вспомнила. История очков как таковых, она вообще крайне увлекательна. Вот, скажем, император Нерон наблюдал бои гладиаторов сквозь отполированный изумруд, ни больше, ни меньше. Ну, это вообще тема отдельного подкаста. Сосредоточимся на очках в роговой оправе. Понятно, что сейчас это все что угодно, ни рога, ни черепашьи панцири, как пластик. Однако роговые очки появились в Европе аж в 19 веке, и в 10-х годах прошлого столетия их сделал популярными комик, знаменитейший комик нему кино Гарольд Ллойд, причем такие круглые, как у Гарри Поттера, да, и американцы, особенно юные, пришли в полнейший восторг. Потом роговые очки то входили в моду, то уходили из моды, как-то меняли форму, и, кстати, один из моментов потери популярности ими в 30-х годах, к 30-м годам, был связан с наступлением Великой депрессии и дороговизной материалов. Ну и особая популярность роговых очков приходилась на 50-е, 80-е, 90-е, потом уже 10-е в связи с выходом «Mad Men», знаменитого сериала. Не забываем и «Одинокого мужчину» Тома Форда, и Кольна Фёрта в роли главного героя. Ну и хотела бы подчеркнуть, что все примеры выше преимущественно мужские, то есть девушку в таких очках исторически воспринимается как обладательница традиционно мужских черт, характер рассудительности, разумности, взвешенности и всего такого. Ну и как результат, в коллекции Miu Miu 2023 года, осень-зима, появляются те самые роговые очки.
А что у нас еще относится к литкору? Я сразу вспомнила клатчи в виде книг, которые когда-то делала Олимпия Летан, и которые были просто супер популярны в эпоху блогинга. И я сразу подумала, что вот сейчас бы они отлично вписались, потому что я недавно переводила статью про популярные сумки зумеров, и оказывается, что очень популярный тренд у зумеров – это какие-то... ироничные сумки, вот как у Джонатана Андерсона был клатч в виде голубя, да. И, не помню, по-моему, у Маскина есть сумочка в виде вишенок. И вот мне кажется, что если сейчас кто-то откопает на ресейле эти клатчи в виде книжек, то это будет просто вау. Вот. Но если говорить об...
Да, заметный кто-то копает.
Да, если кто-то из инфлюенсеров. Если говорить о каких-то более таких серьезных, условно, вариациях прочтения этого тренда, то это, конечно, обращение к бумаге, которого мы тоже очень много видели. Мне, например, очень понравились рубашки Bottega Veneta. Они с такими полосками, которые напоминают не то разметку ежедневника, не то таблицы Excel. И, например, еще у российского бренда Ушатава, кстати, прям на днях поступает в продажу коллекция, которая называется Paper Street. И ее рекламная кампания тоже связана с идеей бумаги. Она, в частности, о том, как тиражируются изделия, поскольку выкройки делаются на бумаге. Вообще многое вот в этом бренде, я имею в виду Ушатаву, отсылает к творчеству Мартина Марджеллы, который тоже активно экспериментировал с бумагой. Но я знаю, что у тебя, Катя, есть целый архив, что ты писала прям исследование на тему того, как модные дома работают с идеей бумаги. Давай об этом поподробнее.
Да, я единственное, только вернувшись к Ушатаве, Катя уже рассмотрела коллекцию, уже вышедшую в продажу, все хорошо, и, ну, скажем так, вот как ты упомянула, некоторые идеи не очень на «вы», но все сделано очень хорошо и совершенно неподъемно по ценам. Это так, на полях, но хорошо. Молодцы. Так вот, по бумаге, во-первых, вот из недавних примеров обновленный бренд Carven очень неплохо выступает, уже два сезона, да, их обновленный же аккаунт бренда в запрещенной сети Instagram, принадлежащей компании Meta, тоже запрещенной в сети, господи, как сложно все, не в сети, а в России. И вот этот обновленный аккаунт, он начался с чистого листа бумаги, и это была работа шотландской художницы Элисон Вотт. Да, а вот по поводу того, что все уже когда-то было, я вспомнила свой старый-старый текст для ателье про сезон осень-зима 2013 года, то есть больше 10 лет назад, да, и там была, например, гофрированная бумага у Pringles Scotland, имитация гофрированной бумаги в ткани, да, хрустящий, вот прям кажется, из тонкой шерсти выходы у бренда Celine, и который делал, на самом деле, Фиби Файла, да, вышедшая недавно опять на свет. Там же была дебютная коллекция, вот это прям нужно вспомнить, Александр Венга для Balenciaga, это была, по-моему, вторая его коллекция, да, представляете, вот когда-то такое было, и там тоже ткань сложенная, вот словно такая хрустящая, похрустывающая бумага, и в том же сезоне было очень много воротников стоек, точно так же, как сейчас, ну это просто на полях замечу, и предшественником этого всего была совершенно потрясающая коллекция Франциско Коста для Calvin Klein Collection весна-лето 2009 года. Потрясающе, пожалуйста, посмотрите, это очень хорошо, очень хорошая работа. Там были такие платьица, словно из бумаги в технике оригами, да, и это 2009 год, соответственно, ну, я не буду считать, очень давно, 14 лет назад. И обратите еще внимание, когда будете смотреть вот этот показ Calvin Klein 2009 года весна-лето, там появляется юный Карли Клосс. Теперь уже знаменитый человек, который недавно стал владельцем культового журнала ID Magazine. И первое, что делал Карли Клосс, убрала печатную версию, потом избавилась от сотрудников, от большей части, и на самом деле от тех, кто, собственно, составлял соль этого издания. А теперь издание вообще не существует в электронном виде и существует только в виде рассылки. То есть бумага у нас пошла лесом.
Да, одни, получается, одни вдохновляются бумагой, а другие ее уничтожают.
Может, это вообще тренд воспоминания? Как-то, как оно было, когда у нас была бумага?
Когда вообще, мы читали... да, в этом что-то есть, потому что, да. В принципе, бумага как материал, она, наверное, очень сильно романтизируется дизайнерами, в первую очередь потому, что этот материал трудно воспроизвести в одежде. Тут можно сделать какие-то уникальные имитации в материале, которые будут выглядеть как бумагой, но бумагой являться не будут. Но все-таки есть примеры, когда именно бумага используется в производстве вещей. Я помню, что у российского дизайнера Игоря Юрка была целая линейка аксессуаров из целлюлозы, которые выглядели как такие сумки из крафтовой бумаги. Казалось, что вот ты будешь эту сумку использовать, она обязательно быстро порвется, но нет, это очень прочный материал, его даже можно в машинке стирать, хотя выглядит реально как крафт.
Класс.
Ну, по-моему, он уже их не выпускает.
Я зашла на сайт, там остатки заодно вот...
То есть можно еще купить, да?
Можно купить, да, в общем, какие-то остатки совсем. Больше не выпускается, стоит пометка. Увы.
Да, увы. Мы когда рассматривали этот тренд литкор, то вот как-то у нас плавно с тренда бумажного мы перешли на всякие карандаши, скрепки, и оказалось, что этого тоже много. Будете смеяться, но я даже, по-моему, в Harper's Bazaar видела заметку, что карандаши стали новым трендом в стилизации волос. Ну, то есть, знаете, как офисные девушки вставляют карандаш в пучок волос. И вот такое было, по-моему, на показе бренда. Сейчас я подсмотрю. Это был показ бренда Leopold Smith. Mm-hmm. И карандаши как аксессуар были на показе более известного бренда Schiaparelli. Там они так не волосы скрепляли, а воротник скреплял карандаш. Yeah. Я думаю, что это была такая, возможно, брошь или что-то в этом роде.
И была.
И еще я обратила внимание на образ актрисы Греты Ли на «Оскаре». У нее был образ, по-моему, от Лоэва, и в ушах были серьги в форме скрепок. Я думаю, что они были с бриллиантами. Очень красиво на самом деле.
Ну и вот так по-хорошему, да, было бы логично, если бы бренды вообще двигались в сторону пищи и канцелярской.
Так они двигаются, и мне кажется, сейчас просто ленивый, только ленивый бренд не выпускает что-то канцелярское.
Нашик. Да.
Я помню, что еще до пандемии, когда я приезжала во Флоренцию, когда еще в Гуччи был Алессандро Микеле, и у них безумно красивый магазин во Флоренции, при магазине есть музей, угу, который как раз-таки в период Александра Микелевского Гуччи был просто потрясающим местом для вдохновения и вообще. И, естественно, есть музейный магазинчик. И вот как раз, мне кажется, Гуччи был одним из таких первых брендов на тот момент, кто стал предлагать очень простую, на самом деле, канцелярию за какие-то умопомрачительные деньги. Были розовые блокноты с надписью Гуччи, совершенно крошечные такие блокнотики. Самая низкая цена начиналась 30 евро и так далее. Тоже можно было купить блокноты, карандаши и даже обои для комнаты.
Ну, наверное, такие блокнотики, вот которые крошечные, были же, помнишь, на балах, ну, по крайней мере, не были, я не застала, в литературе описывается, что были блокнотики, чтобы записывать, с кем ты танцуешь, какой танец. Вот для чего такие блокноты.
Ну, там на самом деле покрупнее были блокноты, но просто маленькие, тонкие, и все, за что ты платишь, это только за логотип Гуччи на обложке. Я вот не купила и думаю, что жалею, потому что на тот момент 30 евро казалось это как-то грандиозно совсем для такой вещицы, а сейчас кажется, что это практически ничего.
Ну, будут вам еще блокнотики Алессандро Микеле, только Валентино. Тоже недавно рассматривал фотографии, и очень красивые, на самом деле, картинки, связанные с одним событием. Ну, оно, по-моему, в апреле. В общем, сначала начну. Сара Андельман – это куратор и байер, и душа Калет, магазин Калет, который закрылся в 2017 году, открыла Pop-Up Store. Вот он как раз закроется где-то в конце апреля. Pop-Up Store расположен в парижском универмаге Ле Бон Марше. Да, и там не только книги, но и все связано с чтением, с письмом, вообще с печатной продукцией, и чего там только нету. И Гарри Нуриев, наш соотечественник, знаменитый человек, выставил свои подставки для книг в виде кухонных приборов, там тостер, чайник, кастрюля. Я бы с удовольствием, вот прям с удовольствием. И книжный клуб моделей Ли и Кибеде, который мы уже упоминали выше, продает тоже свои какие-то подставки для книг, то есть они еще и монетизировали этот клуб. Духи там есть, керамика, лампы для чтения, полки, ну, в общем, по мелочам шармы в виде букв. Такой дизайнер Шарлотт Шене, тоже знаменитая, и всякие мерчи, и сумки, вот как раз с самыми знаменитыми книжными мира, в том числе нью-йоркским стрендом. И там такая огромная нежно-голубая скульптура, как будто из картона, читающего человечка, прямо на несколько этажей. И голубой цвет, и этот человечек, на самом деле, все это вкупе дает нам надежду на то, что люди продолжат читать. Да?
Да, когда, помнишь, мы готовились к подкасту, и ты сетовала на то, что, скорее всего, поколение поколение, наверное, зумеров, оно не так хорошо читает, как предыдущие поколения. И в ответ на это я нашла исследование The Guardian, достаточно свеженькое. И вот газета The Guardian обращает внимание на то, что представители как раз зумеров стали больше читать. Они стали активно продвигать литературу в социальных сетях и чаще участвовать в дискуссиях о книгах. А сделали они такой вывод, потому что за последние 4 года количество книжных клубов, ну, я думаю, что это данные по Великобритании, но, тем не менее, можем попробовать на весь мир примерить. Так вот, количество книжных клубов за последние 4 года увеличилось на 350%.
Это с нуля? Ну, ладно.
Ну, а второе, наверное, то, что дает нам надежду, что библиотеки становятся модными не в смысле, что мы в них фотографируемся, а в смысле именно времяпрепровождения какого-то такого хорошего, правильного. Там проводятся лекции, выставки, презентации, коворкинги, потому что раньше мы воспринимали библиотеку как что-то закрытое, куда ты приходишь, выбираешь книгу, делаешь это очень тихо и незаметно, и также тихо и незаметно уходишь. Сейчас все, к счастью, к счастью, меняется. Например, есть в Казани национальная библиотека, которую я очень люблю. Оно просто невозможно прекрасное монументальное здание советского стиля снаружи и тоже очень прекрасное, очень современное в духе музея современного искусства внутри. И там, конечно, находиться и даже просто сидеть и пить кофе очень приятно и радостно.
Я, прости тебя, чуть не перебила, но ты не знаешь. Я хотела сказать, что вот в этих строгих, тихих библиотеках прошлого как раз работали люди, чей стиль имитируется сейчас, да, вот как раз с теми самыми прическами, очками, юбками, невнятной длины, да, никому не идущей. И посмотри, как оно все переворачивается, да, это вдруг стало модным. Хотя библиотеки сейчас всеми силами стараются выйти из этого образа, да, избавиться от него. Ну и понятно, что в борьбу вступают не только библиотеки, но и, собственно, книжные магазины, в которых тоже можно проводить так или иначе время. Начала это республика, вот Света предположила, что это, возможно, было слишком рано. Да, вот сейчас в Санкт-Петербурге там продолжают подписные издания. И мое любимое кафе в Питере, одно из, оно такое небольшое, называется «Книги и кофе» напротив сквера имени Даниила Грани, то есть такое литературное такое место. И, к слову, в Яндекс.Картах они обозначены именно как книжный магазин, да, хотя там есть еда, то есть сначала зрелище, потом хлеб, и это место очень популярно. Так что все не так уж и плохо. Ну и немножко напутствий, напутствующего занудства.
Свет. Да, то у нас как будто у нас мало было занудства до этого, но тем не менее продолжим в том же ритме. Самый главный, наверное, да, самый главный совет, который можно дать, и самый очевидный, это читайте книги. Читайте книги, потому что чтение длинных текстов в эпоху гаджетов — это, как говорится, must have. Во-первых, я тоже прочитала умную статью, почему, собственно говоря, это необходимо. Во-первых, чтение длинных книг обогащает ваш словарный запас, что вам помогает быстрее ориентироваться в современном, быстро наполняемом информационном пространстве. А во-вторых, это тренирует концентрацию в эпоху клипового мышления. А в-третьих, это работает как профилактика от различных возрастных заболеваний у мозга и психики. Так что вот мы советуем с Катей, выходите, заходите за обложку и смотрите, что там находится, там вы найдете очень многое.
Ой, как мне нравится это выражение. Я всегда говорила ребенку, что читай классику, там все написано. То есть, на самом деле, там описано множество ситуаций, которые вот происходят сейчас в нашей с вами современной жизни. И ты будешь удивлен, как там много действительно перечислено, да? И вот когда я преподавала на курсе в Плеханово, у меня был такой совет: чтобы расписаться, читайте, ну вот чтобы сесть и начать что-то писать, читайте хорошую прозу. В частности, я приводила пример прозы Бродского. У меня сложное отношение со стихами, неважно, Бродского или кого-либо еще, да, но проза Бродского – это совершенно потрясающий продукт. Такой он узорчатый, вот знаете, как у решетки Михайловского сада. Да, так не бойтесь заходить за обложку. Это главный наш призыв. И я все-таки скажу свое любимое. Света, извини. Если вы будете читать книги, неважно, бумажные, электронные, вы никогда не напишите слово «никогда» раздельно. как и многие другие. Например, помимо, что там я еще и видела, несмотря, вот это вот все. У вас...
Тебе стало легче теперь, когда ты это сказала.
Я выговорилась. Друзья, мы с вами прощаемся. Пожалуйста, заходите за обложку. Я Катя Штерн.
Я Света Подерина.
Да, нам было очень интересно. Да, надеюсь, и вам тоже будет интересно. До свидания.